Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире сегодня «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о хорошей теме, о сладкой теме и, наверное, очень полезной. Мы сегодня будем говорить о меде. И у нас в гостях Каракетов Хамид Казимович. Это президент Кыргызского союза пчеловодов и учредитель даров Тяньшаня. Здравствуйте.
Здрасте, Марин.
Итак, сразу начнем с места в карьер. Угу. Зачем нужны пчелы?
Зачем нужны пчелы? Ну, вопрос довольно-таки интересный, конечно. Но начнем, наверное, с самого главного. То, что пчелы — это главные опылители нашей планеты. Соответственно, те люди, которые еще помнят со школьной программы биологии, что тычинка — пестик, и должно быть опыление. Некоторые, конечно, растения опыляются сами, но есть такие растения, которые опыляются только пчелами. Соответственно, если не будет пчел, полностью упадет развитие. Ну и человечество погибнет. Как бы это давно известный факт. Ну, есть, конечно, мед, пчелопродукция, но самое главное, именно жизненно необходимое, это как раз-таки опыление.
Но я знаю, что в последнее время вроде как численность пчел вообще по всей планете немножечко сокращается. Может быть, из-за экологии, может быть, еще из-за чего-то.
Да, это такой острый вопрос в кругах пчеловодов. Связано как раз-таки с отравой. То есть, объясню. Когда фермер начинает травить от всяких жуков, от всяких вредителей, соответственно, от этого и пчелы тоже страдают. Вот.
А на меде это отражается?
Может отразиться, конечно.
То есть, по сути, если вдруг пчела заболела, угу, то она принесет какой-то не очень хороший мед?
Нет, у них не так. У них, знаете, настолько правильно построена система, что если с пчелой что-то не так, она ее не запускает в улей, да. Вот это, опять же, начнем с того, что почему пчела оставляет жало, когда она кусает, не как оса.
Она же вот гибнет еще потом.
Да, почему этого это происходит? Потому что она может ужалить человека, который, допустим, чем-то болеет, и потом принести эту заразу в улей. То есть настолько Бог все продумал, что она оставляет жало, и она умирает. И вот это какая-то зараза, скажем, малярия или еще что-то, ну, скажем, я не буду называть эти болезни, и она, чтобы вот эту заразу не нести в улик, она погибает.
Вообще, да. Вообще очень
не, у них же
идеальные,
да,
существа.
Да, если начинать прямо изучать этот вопрос так досконально, очень много интересных таких моментов есть. Опять же, почему улик именно такой формы? Ну, как бы все продумано у них.
А как вы определяете, что с пчелой что-то не так? То есть это как-то видно визуально, она там ведет себя по-другому?
Не, ну в основном же по экскрементам. То есть видно, она там начинает как-то какать не так, там, ну вот такие моменты, да.
То есть вы, пчеловоды, не только отвечаете за мед, но вы еще и целиком, конечно, в ответе за все эти семейства пчел.
Ну, конечно, идет же прям цикличное лечение их. То есть от отворотоза в основном это клещ, который вот садится сверху на пчелу и как паразит. Вот от него в основном лечат. А лечат в основном всякими видами антибиотиков. Вот. Ну, там щавелевую кислоту тоже используют. Но из таких этих в основном антибиотики. И именно вот эта цикличная обработка пчел, называют обработка. Вот цикличная обработка пчел, она происходит там весной в начале, чтобы пчела была уже готова к работе. Ну и в течение, конечно, сезона не рекомендуется. Почему? Потому что когда уже начинается медосбор, вот эти все антибиотики, всякие лекарства, они могут попасть в мед. Вот. Поэтому обычно перед и перед зимовкой. Ну, как бы перед сезоном, после сезона это уже перед зимовкой.
Ну, вы сейчас, я так полагаю, уже пчел готовите.
Уже они подготовились. Они уже готовы спят, да. Ну, из-за того, что тепло, они как бы вылетают. Тут же такой момент. У нас пчелы стоят, потом более-менее тепло стало, они как бы вылетают в туалет сходить.
Ну, они, наверное, думают еще, что, может быть, там весна пришла.
Да нет, они этот момент они понимают, что еще холодно, еще достаточно прохладно. Но, типа, вылетают и опять залетают.
Почему вообще вы решили стать пчеловодом?
Блин, ну, у меня это от отца пришло. Как бы мы вообще, наша семья, мы занимались скаковыми лошадями. Ну, и занимаемся до сих пор разведением английской породы скаковых лошадей. Вот у нас прям конезавод, официальный статус. Мы ее разводим. И отец решил что-то новое попробовать, и как бы почему-то решил пчеловодство. Ну, как бы ему это всегда нравилось, как бы мед. В целом это все, знаете, такой бизнес, который он всегда называл, что это вот что-то как бы наверху, да? Что ты людям помогаешь, что ты людям не вредишь. Это как бы не алкоголь, не табак. Плюс с религиозной точки зрения тоже отец говорил, что это как бы ну, такой бизнес, который именно халяльный. Вот. Поэтому я через отца зашел в этот бизнес, так скажем.
Не страшно
с раннего детства. Ну, с детства же это все началось. Как бы я с детства и не понимал, когда вот мы там занимались разведением пчел, огромное количество, как бы это все казалось смешным. Там тебя ругают, ты там одел сверху маску, куртку, кофту, чтобы они там не прокусили. И нет, в детстве же всегда так. Кажется, что вот это все игра, это все смешно. А потом уже привыкаешь.
И со скольки лет вы, получается, с пчелами так, в тесном сотрудничестве?
Ну, лет с 10 точно.
Ого.
Да, лет с 10. А там уже дальше пошло. Это вот все, что касаемо пчеловодства. Потом Осодары Тиньшани как раз-таки образовалась. Потом начался экспорт уже меда сначала в Россию, потом в другие страны. И после пасеки уже пошел склад. После склада уже... бухгалтерия, потом отдел маркетинга, потом и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я как бы всю жизнь в этом верчусь.
То есть пошли уже потом самые жизнь. Неинтересные вещи,
да,
а вот
да,
именно
да.
Сами вот пчелы и все прочее. Вот угу. Это, конечно, основополагающее.
Ну такое. Да. Но видите, тут такой момент. Мы находимся в процессе в основном, в начале, как бы я вот хочу этот момент тоже подчеркнуть, перед сезоном. То есть вот эта вся подготовка, потому что у нас же пчеловодство, мы кочуем. То есть у нас не стационарное. Вы не знали. Есть два вида пчеловодства. Это стационарное и кочующее. Кочующее — это когда пчеловод кочует из одного места в другое, исходя из цветения. То есть у нас же как, допустим, на юге раньше начинает цвести. Как бы весна же раньше приходит. Соответственно, пытаются там на развитие там быть. Потому что цветки начинают выделение раньше. И вот так вот по стране кочует сначала в один регион, потом в другой регион, потом в третий регион. И как бы за вот этот короткий там 5 месяцев пытаются набрать побольше меда.
То есть вы, получается, сначала должны куда-то съездить, посмотреть, как там обстоят дела с цветением.
Обязательно. Это называется разведка.
Уже, да.
Да.
А потом уже думаете, везти нам туда эти ульи или нет.
Да. Многие, ну, сейчас это стало намного легче, многие ставят весы. То есть улик весы. Привозят улик, ставят как бы одну семью, и за ней следят, сколько она принесет в день. Как бы если там приход нормальный, скажем, там 2-3 килограмма, все. Соответственно, понятно математически, что ну, можно туда ехать. А если там идут минуса, или там 200 грамм она несет, соответственно, нужно искать что-то другое.
То есть, в принципе, один улей может в сутки приносить там 3 килограмма.
Конечно. Ну, да. Именно когда хорошо идет, до 5 килограмм несут.
Это же очень хорошо.
Это отлично. Но это опять-таки от пчеловода зависит. Знаете, вот вроде бы один сезон, вроде бы плюс-минус одна местность, один какой-нибудь пчеловод, там у него хороший плюс там 3-4 килограмма, а у другого полкилограмма. Тоже, может быть, племенной материал был слабый, может, пчелки слабые были, может, он как-то не туда встал, что там ветер не с той стороны дует. Как бы. Ну вот очень много таких факторов, которые есть.
И вам приходится это все учитывать
конечно,
и постоянно
конечно,
следить за этим.
Конечно. Именно, скажем, вот эта старая школа пчеловодов, почему я про это так хорошо знаю, объясню. Дары Тиньшани, мы же экспортная компания, и мы оптовики, мы закупаем у пчеловодов. И вот это практически вся база, так, одних из самых крупных пчеловодов, которые у нас есть, мы с ними тесно сотрудничаем. И вот я поэтому и говорю, как бы плюс-минус один сезон, одна местность. Но пчеловод, который там занимается пчеловодством лет 25, как бы уже с опытом, у него, естественно, будет намного больше меда, чем там, у того, который пару лет занимается.
А вы дружите вообще с пчеловодами?
Ну, конечно.
Или конкуренция все-таки есть?
С пчеловодами никакой конкуренции нет, потому что они поставщики. Начнем с того, что мед мы классифицируем. Я объясню, почему. Исходя из международного стандарта, мы классифицируем мед как продукт, но то, что мы закупаем у пчеловодов, это сырье. Он даже на английском языке он называется raw honey, то есть это сырой мед. Дальше, почему сырой мед? Потому что как бы он только вышел. То же самое с молоком. Как бы оно сырое, потом идет пастеризация и так далее. То же самое и с медом. Международные стандарты, мы подгоняем мед под международные стандарты. Там должно быть определенное количество влаги. Проверяем мед на то, чтобы не было там антибиотиков, на всяких каких-то на отсутствие тяжелых металлов или там всяких каких-то этих, чтобы вот, ну, все было как должно быть.
То есть у вас есть своя какая-то лаборатория?
У нас есть, да, у нас есть лаборатория на нашем заводе. Вот, а мы в 3 этапа проверяем мед. Также, когда мы мед экспортируем, тут уже мы отправляем за границу и проверяем там.
Но тот мед, наверное, который идет на экспорт, вам нужно особенно тщательно, наверное, как-то
отслеживать. Мы его просто еще раз, да, проверяем, потому что тут-то видите, какой момент. И многие это не понимают. Когда ты экспортер любого, наверное, продукта, ты несешь ответственность за репутацию всей страны. И если, вот представьте, мы отправим мед, и кыргызский мед в любой, скажем, стране, я не знаю, ну давайте Китай, и кыргызский мед не пройдет анализы. Это же плохо отразится на репутации всей страны. Но многие это не понимают. И отправляют как бы такой сырой мед, непроверенный, ничего. Он как-то доходит до границы, там проверяют, не проходит стандарт, они его утилизируют. А если утилизируют, это же такой момент. Если один прецедент случился, соответственно, следующие все партии, они будут проверяться более тщательно. И вот этот момент очень важен. Поэтому, конечно, перед тем, как отправить, мы еще раз проверяем по стандартам страны, потому что в каждой стране разные стандарты.
У нас хорошие стандарты? Высокие?
Ну, у нас средние стандарты. Я не скажу, что вот что-то прям высокое, но средние.
А вы сказали, что мед утилизируют, прям действительно уничтожают?
Да, да.
Ну,
да.
Это же обидно.
Ну, а что делать?
Это же большой труд.
Ну, большой труд, потеря денег. Но если есть стандарты страны и ввоз меда, скажем, содержанием антибиотиков в страну запрещен, либо возврат, либо утиль. Это два варианта.
То есть обязательно все-таки мед должен пройти какую-то сертификацию и уже
конечно,
потом уйти
конечно.
На
экспорт. Но это же международные стандарты. Я же не говорю сейчас про органолептику, я не говорю про вкусовые качества, я говорю про стандарт. То, что можно, то, что нельзя. То, что тебе этот мед нравится, а там где-то он, кому-то он не нравится, это другой момент. Я же говорю про стандарт, что так как бы должно быть. Может, он вкусный, но не знаю, в нем там большое количество содержания антибиотика там, или каких-то других вредных этих. Ну, ты же не знаешь об этом.
Ну, тут да, дело
да.
вкуса каждого.
Да.
Кому-то
вкус
один
это
нравится,
одно. Мы сейчас говорим именно про стандарты и про экспорт. Потому что экспорт это не про то, что там выйти на улицу и пенсионерка пришла, и вы ей продаете мед, там она попробовала. Это один момент. Экспорт это совершенно другое. Тут ты берешь большую ответственность именно за репутацию страны в целом. Потому что если пару таких промажек, и страну могут, в принципе, в черный список засунуть. Это же такой момент. Как бы ты вначале в зеленом коридоре, как бы все хорошо. Прецедент один случился, ага, они смотрят. Еще раз случилось, уже там в желтое, еще раз красное, и вот так вот. И могут вообще исключить.
Слушайте, ну у вас огромная ответственность тогда на вас
лежит.
Ну
я говорю, это очень серьезное дело. И вы задали вопрос, считаю ли я пчеловодов каким-то конкурентом? Нет. Потому что, ну, они мои поставщики. Как бы, ну, каждому свое. Потому что если пчеловод будет заниматься медом, еще и будет экспортировать, ну, это очень тяжело. Это, я не знаю, одному человеку вообще, в принципе, тяжело с этим справиться. Вот. Поэтому немножко идет разделение. Да и, в принципе, знаете, даже другие экспортные компании, которые есть, мы со всеми дружим, мы со всеми очень тесно общаемся. Тут же такой момент. Кыргызстан маленький, мир большой. Мы весь мед Кыргызстана, если даже вытащим, ну, как бы, один Китай может все забрать. То есть, ну, смысл нам быть конкурентами.
А у нас экспорт, кстати, вырос вообще?
Ну, в этом году, скажу так, не очень. Но, опять же, все же зависит от количества меда. Этот год был проблемным в плане воды, как бы, ну, все знают об этом, было маловодье. Соответственно, это и отразилось на меде. То есть, цветки не выделяли, меда очень мало. Я вот даже с некоторыми чудами разговариваю, они говорят, ну, мы даже не помним за всю свою жизнь, что было, типа, настолько мало меда. Вот. Ситуация тяжелая. Из-за этого и цены выросли, и как бы такой момент.
В общем, конечно, нужно, чтобы еще мед остался и в стране, поэтому тут уже не до увеличения экспорта.
Ну да. Но в любом случае люди пытаются продать извне, ну, как бы куда-нибудь за рубеж, причем тоже цена выше. Вот в чем момент, понимаете? Кажется, это же их труд. Ну, они, вы представьте, полгода они вдали от семьи работают под солнцем, под холодом, ну, не знаю, это очень тяжело, это титанический труд пчеловодства, вас еще жалят, ну, они как бы, пчеловод уже в основном даже, наверное, не чувствует эти...
Уже привыкшие.
Да, но это очень тяжелый труд. И, соответственно, он там проработал, у него всего есть там 5 месяцев, конечно, он хочет продать подороже.
Я вот знаю, что я еще когда была маленькая, у нас у знакомых была вот пасека, не так далеко от Бишкека, ну, там где-то в районе Байтик, по-моему, или еще что-то такое. И там вот дедушка, которым этим занимался, он действительно с самого раннего утра, как уходил на эту пасеку, и так вот он там до вечера с этими пчелами возился. То он там их выпускал, то там запускал. Ну, короче, как-то там он с ними постоянно...
Со стороны так это выглядит, да? Запускал, выпускал.
Ну, вот мне казалось, что да, потому что я не особо близко подходил, ну, страшно же было.
Ну, да.
Но меня пчелы не кусали, а ему, наверное, тоже. Но он был вот прям вот в этих
сетках. Да нет, они пробираются, как бы, как что бы ты там ни надел, то они пройдут все
равно. А пчелы вообще кусучие?
Ну, зависит от породы. Обычно, да. Ну, как бы, в какой момент? Если начинаешь вытаскивать рамки с медом, конечно, они будут кусать.
Охраняют, да?
Да. Плюс они очень так ревностно к запахам относятся, поэтому на пасеку лучше не душиться, потому что они начинают атаковать.
Я думала, вы сейчас скажете, что нельзя на свою пасеку после чужой приходить, чтобы не пахло чужими пчелами.
Нет, такого нет. Вот именно парфюмом.
Ну вот вы упомянули, кстати, про породу пчел и про племя. Я знаю, что раньше к нам в Кыргызстан завозили прям пчелы из-за границы, какие-то особенные пчелы были для меда. А сейчас у нас какие тоже вот такие импортные?
Ну у нас нет породы, нет кыргызской породы пчел. Начнем с этого. Пчелами, ну как бы пчелы, которые живут здесь, это опять-таки те пчелы, которые более-менее адаптированы под наш климат, под нашу погоду, под температурный режим, и ну, выделяют несколько видов. Это вот в основном там, Карпатка, ну, это Закарпатье, знаете. Карника — это вот немецкая порода пчел. Ну, еще Блэкфаст — это вот островные, как бы это вот эти три в основном выделяют. Племенной материал, я имею в виду сейчас маток, ну, пчеловоды стараются каждый год менять. Почему? Потому что, как бы, ну, молодая матка, она больше сеет. Больше сеет пчела сильнее. Вот, ну, привозится она, так скажем, такими путями. То есть это не официально, кто-то там попросил родственника, он в сумке привез, как бы это все вот так вот, это очень тяжело.
Я не представляю, как вообще перевозить пчел, например. Для меня это как выглядит? Это какая-то емкость, в которой живут эти пчелы, и тебе их надо перевезти.
Ну, давайте я сейчас опять-таки проведу границы, разъясню. Пчел, экспорт пчел, он тоже существует, и мы им тоже занимаемся. К этому моменту я подойду. Если мы говорим про маток, матка экспортируется в такой маленькой коробочке, там немножко меда дают, водички и пару пчел, которые ее сопровождают, свита, так скажем. И вот пару дней, в принципе, спокойно она приезжает, если никаких трудностей не возникнет, там с кислородом все будет нормально, то спокойно приезжает. Ну, бывает, конечно, что погибает, но в основном все хорошо проходит. Ну и цена, ценник довольно-таки дорогой. А в этом году цена за матку была 150 евро, да.
Королевская цена, надо сказать.
Да, ну, такой момент. И пчеловоды пытаются, ну, стараются как бы каждый год менять, потому что в этом году она сеет, скажем, одно количество, потом все меньше, 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 меньше. А сейчас мы поговорим по поводу экспорта пчел. Как раз-таки такой тоже интересный момент. Вы правильно сказали, существуют специальные такие как бы мини-улики, их называют пчелопакет. Вот, и семья, только обычно в улике 8 рамок, а здесь 4. Как бы 2 с расплодом, 1 кормовая, 1 пустая. Вот, и вот так вот экспортируется целая семья. Почему? Ну, как бы скажем, давайте пример возьмем Россию. У нас же раньше... сезон начинается. У нас раньше весна приходит. Соответственно, у пчел больше времени на развитие. И к тому моменту, когда в России начинается сезон, как бы цветение, вот это все, уже приезжает сильная пчела. И вот это время пчеловод в России как бы не тратит на то, чтобы развить пчел, потому что она уже приходит сильной. Вот. Поэтому и экспорт пчел тоже есть.
То есть вы вот прям действительно все семьи вот так вот...
Да.
Отправляете.
Да.
Но это все пчелы, которые у нас тут есть, они тоже изначально привозные. А почему нельзя, например, сделать нашу кыргызскую пчелу?
Это же не так легко, это же...
Как-то культивировать.
Да, генетические такие моменты, это нужно этим заниматься. Это не просто так. Ну, пока нет у нас людей, которые могут это сделать.
Ну, то есть, наверное, обычный пчеловод этого сделать не очень сможет.
Это серьезное дело.
Ну, а так вообще это реально? Вывести вот именно нашу там пчелу?
Все реально. Смотря сколько времени и усилий на это потратить, это тяжело.
А вы никогда не хотели вывести свой особенный сорт?
Честно говоря, нет. Ну, как бы, зачем велосипед есть, зачем придумывать новое? Это же такие... Есть же люди научные, которые вот им интересно что-то такое. Я более такой практичный человек. Я больше уже за то, что вот есть, есть.
И нужно из этого вот взять по максимуму.
Максимуму, да.
А по максимуму что еще получается от пчелы? Ну, все мы знаем, что пчелы — это мед. А еще же какие-то продукты есть?
Воск, пчелиный воск, который тоже, кстати, экспортировали. В косметике используется, кстати. Вот. Потом пыльца. Специально пыльцесборники ставят. Это тоже такое, знаете, ну, такое зрелище. Ну, в принципе, если на страницу зайти, на наш Инстаграм, можно увидеть. Ставятся специальные пыльцесборники. И там вот эти дырочки, вход, они специально сделаны так, что только пчела может пройти. Она же пыльцу носит в лапки. И, соответственно, она когда проходит, эта пыльца падает вниз. И как бы вот такие маленькие шарики пыльцы. Ну, вот пчелиная пыльца, еще один продукт. Потом перга, еще один продукт.
Перга — это что-то лечебное, всегда все говорят, что это очень важно, полезно.
Это, ну, называют его еще пчелиный хлеб, на английском bee bread, как он так называется. Вот, это пыльца, но с ферментами пчелы. Они как бы слюни, они вот это все начинают... Ну, а чего вы такое лицо делаете? А как вы думаете, мед приносят пчелы?
Так, сейчас вы нам расскажете.
В кармане, конечно, нет. Они набирают желудок и выблевывают все туда. Как бы это те, кто не знал.
Я думаю, кстати, что большинство людей
не знало, да.
Но
как бы они набирают в желудочек, а потом привозят, прилетают и того самого, да.
Ну, обычный человек же как представляет себе вообще появление меда в нашей жизни? Угу. Вот пчела вылетела на полянку какую-то, опылила там их всех и в лапках принесла мед, сложила его в сот и ждет.
В ведерке, да?
Да,
нет.
Ждет.
Вот в желудочек, и причем же хорошо, если повезет, как бы, и рядом будут цветки, которые выделяют, что ей не нужно лететь. Вы представьте, она на какое расстояние летит. Пару километров, полная, груженная. Ну, как бы это очень тяжело.
Ну, пчелы-то очень трудолюбивые, как
ну,
мы
да.
знаем.
Ну да, ну за всю жизнь там пчела одну столовую ложку меда всего производит.
Всего лишь?
Да.
Это сколько нужно вообще пчел, чтобы вот было минимум на пасеке? Ну, чтобы хоть это было более-менее прибыльно.
Ну, хотя бы 50.
50
В принципе,
пчел.
Один человек, чтобы он вот справился от 50 до 100. Есть пчелы, у которых 20, как бы, но они для себя, просто хобби. Просто наслаждаются, они держат пчел, они никуда не ездят, это в основном стационар. Именно если использование пасеки для получения какой-то прибыли, это уже другой момент, то тут уже от 100 желательно. Почему? Потому что обычно в одну пчелоплатформу помещается около 100. И чтобы вот эти расходы все покрыть, ну, как минимум 100.
Слушайте, а вообще это расходное производство? Сильно дорогое?
Ну, я бы... Ну, опять-таки, это же все зависит от человека, что для него дорого, что для него недорого.
Ну, вот, например, какой-то человек решил завести себе кубиков.
Ну, давайте вот так. Если он решил купить... Одна пчела, семья стоит, ну, порядка 6-7 тысяч сом. Одна. Ну и дальше пошли расходы. Если у тебя есть платформа, хорошо. Платформа тоже тысяч, я не знаю, в Инстаграм-группе видел, 1400-500 стоит. Вот это сама платформа. Потом у тебя КамАЗ должен быть, который будет эту платформу тянуть. Вот. Потом нужно будет тебе... вощина нужна будет для того, чтобы ты рамки навосил. Вот. Как бы таких моментов, как бы есть такие тонкости в этой работе?
Ну, то есть вообще стартовый капитал должен быть приличным все-таки.
От количества зависит. Я же говорю, если стационар, если для себя, то как бы, ну, закупил ты пчел, поставил, все.
Ну, для себя, ну, сколько оно будет давать меда?
Ну, 20 семей, если, ну, более-менее нормально. 20, ну, ведер 10, наверное, выйдет.
То это уже не для себя, для меня это уже такой промышленный масштаб.
Нет, то что... Ну, в этом году по-другому, давайте посудим по прошлому году. В прошлом году просто был обалденный сезон. Просто обалденный. Там, одна семья 60-70 килограмм меда приносила, и пчеловоды прям, ну, счастливы были. Прям классно.
Ну, в том году и много было вот этих вот медовых ярмарок.
Да.
И меда было просто какое-то дикое количество. Угу. И всяких разных сортов.
Да.
Я, наверное, в жизни столько не видела. Я так и не научилась разбираться, конечно, в сортах, потому что их очень много.
Ну, в сортах у нас классифицируют виды меда по областям. Ну, как бы это вот как раз папа придумал. Почему? Потому что на тот момент не было пыльцевого анализа. Плюс у нас просто огромное разнообразие горных цветков. И каждый раз делать пыльцевой анализ, как бы смысла особо нет. Поэтому как бы у нас есть мед эспарцетовый. Почему эспарцетовый? Опять мед тоже делится на монофлёрный и полифлёрный. Как бы монофлёрный — это когда содержание одного цветка более 80% меда. Как бы. Если уже пониже идет, он уже классификация полифлёрный. Полифлёрный, значит, несколько видов цветков в одном. И вот так я вам расскажу. Есть эспарцет, эспарцетовый мед. Более 80% эспарцета, соответственно, мы его называем эспарцетовый. Потом следующий, так вот дальше будем идти, там, чонки-минский мед, токтогульский мед. Это еще вот Советского Союза точно такая же классификация была. Иссык-кульский мед. Нарынский мед какой-то, ну, не знаю, атбашинский, может быть. Каркыра называют там, потому что он там пчеловод был. Как бы, ну, вот так вот. Узгенский мед. И вот, вот так вот идет название.
То есть в каждой области свой сорт меда.
Ну, потому что цветки разные. Соответственно, а как по-другому его называть?
Ну, вот монофлёрный мед, если я правильно поняла,
да,
это вот, наверное, ваши те вот... Как вы сказали, разведка. Mm-hmm. То есть вы приезжаете на какую-то полянку, видите, ну, она усыпана вся одного вида цветами.
Да.
И то есть вы туда ставите, и, соответственно, только на этом цветке,
да,
и
да,
будет монофлёрный,
да,
мед.
Все правильно. Ну, если еще прям нужно делать, конечно, пыльцевой анализ, но в основном нет. Уже по вкусу мы знаем, что есть эспарцетовый мед. Так же, как и гречишный. Вот вы же слышали про такой вид меда. Он тоже монофлёрный. Но люди же по вкусу понимают гречиху. Потому что вкус очень такой терпкий, да, насыщенный. И эспарцет плюс-минус так же, как мы уже понимаем, что много эспарцетов в меде или нет, ну, за это время. Подсолнух то же самое, он тоже считается монофлёрным медом.
Вот подсолнуховый мед тоже отличается как-то на вкус?
Тоже спится, конечно.
А вот вам вот, если поставить несколько сортов меда,
угу,
закрыть глаза,
ага,
вы сможете на вкус, ну, более-менее понять, что откуда и, например, ну, какой-то состав там?
Монофлёрные точно смогу, потому что, ну, я их, если я их пробовал, я их помню, как бы вкус. Гречуху ни с чем не перепутаешь, эспарцет тоже. Там, не знаю, какая-то акация, которую я тоже пробовал, я тоже ее ни с чем не перепутаю. Сидр, который вот этот в арабских, тоже... Поймешь. Когда уже идет разнотравие, с этим немножко тяжелее.
Они, ну, там все перемешиваются.
Конечно, и... это же смесь. Поэтому классификация идет, потому что, ну, так ты не поймешь.
А самый хороший мед считается монофлёрный или нет?
В моем понимании полифлёрный.
Потому что там действительно все смешалось,
да,
и он богаче, да?
Несколько видов, да. Даже с народной медицины, да, если взять там чабрец, шалфей, там еще что-то, что завариваешь такие цветки и пьешь чай, то это полезно. А это, представьте, он прям, пчела прям с самого сердца цветка, вот этот нектар. Даже
вообще вы сейчас загордились бы,
да,
наверное.
Поэтому мне больше нравятся полифлёрные, мне нравятся южные меда очень. Очень нравятся южные меда, я прям балдею. Красные.
Так, это какие красные? Я знаю, желтые, коричневые.
Нет, ну коричневый — это гречиха. Но у нас же гречиху не сеет, поэтому у нас гречихи нет. В основном, вот если кто-то там с Казахстана, может, привезет. А так, ну, это вот поближе. В России, да, много гречихи. У нас гречихи не особо. А на юге это горное разнотравие. Такое...
Вот его называют горный мед, да?
Да, горный узгенский. Мы его называем узгенский. У нас классификация такая. Горный узгенский мед красного цвета. Просто шикарный, не знаю. Я прям обожаю его.
В общем, надо брать.
Ну, это от человека зависит. Это, знаете, вот мы даже экспортируем. В каждой стране разные предпочтения. Если, допустим, арабам нравится белый мед, по вкусу он им нравится, то в России, ну, его не так любят. У нас, допустим, в стране продажи, именно вот в моем магазине, разнотравье намного больше ценится, скажем, чем белый мед. Белый мед — это он красивый, там он, да, он хорошо выглядит. Арабам нравится на вкус, нашим нет, наши не привыкли. Это же все органолептика. Кому-то острое нравится, кому-то не нравится. То же самое с медом.
Вам этот вид, да, он тут не очень популярен.
Да, вам может понравиться, допустим, белый мед?
Мне, скажем, не нравится.
Вот, вам не нравится. Вот я и говорю, как бы это от человека зависит. Потому что, ну, кто-то любит поперчить, а кому-то уже остро. Ну, как бы вот так скажем.
Ну, плюс еще мед же какой-то очень сладкий, какой-то не очень сладкий. Это тоже, наверное, же как-то там...
Ну, от человека, да. Как бы есть виды меда. Мне поэтому кажется, какой мед самый лучший? Я говорю, ну, как я могу сказать, какой самый лучший? Который тебе нравится, от которого ты получаешь удовольствие, он, значит, для тебя самый хороший.
А на вкус можно как-нибудь понять, что, например, мед не очень хорошего качества?
Ну, сейчас, наверное, этим не занимаются. Я думаю, особо, наверное, и не варят. А так, если какая-то, какой-то такой привкус гари есть, может быть, они его варили, что-то с ним делали. А так...
Я знаю, если... что раньше как-то разбавляли мед, сахар туда добавляли.
Прям, ну вот я про это и говорю, что не вари, если не варили. А так, на вкус нет, я думаю, нельзя. Если прям очень хочется проверить. Ну, такая подсказка. У нас все меда кристаллизуются. Все меда садятся. Вы же знаете, что у меда есть несколько циклов жизни, так скажем.
Ну да.
Да, вначале он такой жиденький, когда как только его откачали, высокая влажность. Вот, потом он потихонечку-потихонечку начинает кристаллизоваться и потом садится. Если мед сел, вот у многих же такое понимание, ой, он засахарился. Он не засахарился, как бы он, в нем были кристаллы изначально. И если он сел, значит, он натуральный.
Значит, у меня дома остатки натурального.
Да, если, да, когда мед садится, потому что вот такие наши любимые бабули, они знают. То есть они приходят в магазин и сразу говорят, нам, пожалуйста, севший мед, потому что это 100% он натуральный.
А я, кстати, всегда думала наоборот, что если мед быстро густеет, быстро меняет свой цвет, ну, у тебя есть дома банка, да, ты начинаешь там добавлять как-то там в чай или еще что-то, и постепенно-постепенно он меняет цвет, он густеет, вот как вы говорите, осаживается. Я всегда думала, что он просто кристаллизуется, и значит, это не очень-то правильный мед.
Нет, все наоборот. Если он садится, значит, он натуральный.
Точно, сегодня развеиваем мифы.
Да, да, есть несколько видов, наверное, в мире, ну, медов, которые не садятся. Вот один из них — это акация. Акация мел, он без кристаллов, он не садится. То есть он постоянно будет жидким. У нас акации нет, это в основном российский. Вот, акациевого меда у нас нет. Но он не садится.
Ну вот еще говорят, что на вкус можно понять, что мед разбавленный, если он не першит в горле.
Да нет такого.
То есть все-таки это
конечно
тоже миф.
Ну, если он собран, скажем, с такого цветка, ну, что-то типа эспарцета. Что такое эспарцет? Это клевер. Правильно? Вы же знаете... Это клевер, который в горных районах в основном сеется, потому что с водой немножко туговато, и он по урожаю он поменьше клевера, там укосов меньше, но он выделяет нектар, соответственно, мед, он такой нежный, ну, он вкусный, классный, но в нем же нет каких-то горных ядреных цветков, почему он должен сильно першить?
А, ну то есть он будет обычный, ну такой стандартный медик.
Хорошо, я вам задам вопрос. Кто крупнейший экспортер меда в мире?
Я не знаю, Винни-Пух.
Китай. Китай. И он экспортирует больше всех в мире. Он и импортирует больше всех в мире, но он и экспортирует больше всех в мире. Но по всем стандартам этот мед проходит. То, что в понимании людей натуральный мед и те стандарты, по которым как бы люди... в Европе, там, в Америке проверяет, по всем этим стандартам он проходит. И как вы поймете, натуральный он или нет? Вы думаете, в горле не першит? Возможно, и першит.
Ну, как вы говорили уже, что есть вот какие-то стандарты,
да,
а есть просто дело вкуса.
Конечно, конечно.
То есть он может подходить по всем стандартам, но вам не нравится, и вы считаете, что, ну, невкусный мед, и все.
Опять же, что для вас важно? Для чего вы покупаете мед?
Ну, мне кажется, как и для обычного человека, для любого. Важен вкус.
Да. Вкус и, видите, нужно же заменять сахар. Ну, как бы сахар, все знают, это, наверное, еще с Советского Союза, сладкая смерть. Как бы такой момент, что он сосуды не забивает мед, как бы он тоже как подсластитель, но он натуральный.
Ну, он повкуснее.
И повкуснее, да.
Ну, в тот же, например,
я
чай,
сахар,
да?
Я сахара давно не ем.
Поэтому, ну, у меня так же.
Да, вот. А по меду, по вкусу надо смотреть. Что нравится, что не нравится. Плюс, ну, у многих же, у нас же страна маленькая. Многие друг друга знают. Там, вот как вы сказали, там был дедушка, да, у вас пчеловод. И люди, если привыкли брать у одного пчеловода, они ему доверяют. Ну, основу него и берут. Как бы так же это происходит.
Так у нас со всем продуктом так происходит,
да,
на самом
да,
деле.
Да, 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 да.
Один раз где-то мясо взял, понравилось, ты туда будешь ходить еще
постоянно.
Долгое-долгое время.
Ну вот.
И с медом точно так же. Это даже на медовых этих ярмарках, когда ты приходишь, а там очень много вот продавцов, у каждого вроде бы одинаковый мед, но, конечно, он его хвалит, что он самый лучший и все прочее. Да. Но если ты один раз, вот тебе повезло, и ты взял действительно хороший мед, то в следующем году, на следующей ярмарке, ты будешь искать этого человека.
Все верно.
И другой, если ты его не найдешь и возьмешь другой мед, и он будет не хуже, но тебе он будет казаться вот не тем.
Потому что в голове.
А вообще вы участвуете вот в этих медовых ярмарках?
Мы их организовывали. Мы были, скажем, у истоков, в принципе, организации этих всех ярмарок. Театр оперы и балета мы постоянно организовывали, Ред-центр, как бы. После, ну, еще папа был живой, он как бы отдал, сказал, вот, вы сами занимайтесь, и сейчас другие люди этим занимаются. Мы сами не занимаемся. Для меня, ну, как бы ярмарка для чего? Чтобы ты нашел клиентов. Как бы ориентация идет на город, на Бишкек, правильно? Мы экспортируем. 90% всего меда, который приходит к нам, мы его экспортируем. Поэтому не до ярмарок, так скажем.
Ну и вам, наверное, уже не особо-то и нужно это участие, потому что у вас, в принципе, все налажено.
Ну да, система поставлена.
Я так полагаю, что в ярмарках все-таки участвуют более мелкие какие-то предприятия, может быть, отдельные пчеловоды какие-то.
В ярмарках участвуют фермеры, участвуют пчеловоды, как бы. Потому что компании, они вряд ли участвуют. Компании участвуют на выставках каких-то международных. Ну вот как мы ездили, в Шанхае была недавно выставка, огромная просто. И вот мы туда летали, на эту шанханскую выставку. И поиск клиентов. Почему? Хорошо, этот сезон, видите, этот сезон, он выдался тяжелым. Я хочу объяснить, для чего вообще, в принципе, летать нам нужно. Хорошо, этот сезон меда мало, как бы. Пчеловод в силах сам продать весь мед, который он откачал. А если было бы, как в прошлом году, когда меда много, и они сами звонят, что у вас? Купите, купите, купите. Почему? Потому что его очень много, нужны деньги, нужно продать. И, соответственно, в стране весь этот объем они не могут реализовать. Вот. Поэтому ярмарки, в ярмарках участвуют в основном пчеловоды сами, как бы фермеры. На каких-то международных выставках уже компании.
Ну, уже более крупные,
да,
конечно.
Да.
А как-то зависит вообще качество меда от условий его хранения? То есть его можно, например, неправильно хранить?
Нельзя его греть более 40 градусов, потому что он теряет свои полезные свойства, да.
То есть если мы добавляем мед в чай, то, да, в принципе, мы это делаем просто ради
просто,
того,
да,
чтобы...
Просто, да, для вкуса. Я, допустим, я прикус ем, то есть я мед ем, потом запиваю чаем.
А, то есть тогда полезно будет. Ну, а то, что мы делаем, это все-таки неправильно.
Да, я вам секрет поэтому открою. Не хотел говорить, но ладно.
Ну, раз у нас сегодня уже все так вот и пошло, что все секреты про пчелы.
По температурному режиму это вот не выше 40, а в принципе ниже, если то нормально. Комнатная температура вполне нормально.
Вообще мед очень долго может храниться.
Да, если влажность нормальная, то вообще проблем нет. Если влажность повыше, высокая, то он бродить начинает.
Может, это забродить. Его портит?
Ну, естественно. Это же...
То есть это все, если он забродил, то
уже
это
все.
Только утилизация.
Ну да, конечно.
А можно ли этот вот, например, мед, жалко же уничтожать мед, потому что, это труд, это продукт.
Но.
Его можно куда-то вообще еще использовать? Вот, например, испорченный забродивший мед.
Испорченный забродивший?
Ну вот куда-то его можно, может быть, кому-то скормить. Или добавить куда-то.
Ну, не думаю. По вкусу же он уже не тот. По каким-то свойствам, не знаю, массаж сделайте медовый.
А, ну то есть все-таки можно хоть куда-то.
Да, он на вкус уже не тот. И, в принципе, если вы его покушаете, то, наверное, у вас проблемы с пищеварением будут. А если массаж, то, я думаю, нормально.
А если в косметику куда-то можно добавить?
Ну или в косметику, да.
Ну потому что все-таки жалко же утилизировать такое огромное количество.
Вряд ли будет такой вопрос стоять, в принципе. Потому что это же такие, знаете, насущные проблемы, которые возникли, не знаю, лет 20 назад. Та же самая тема с антибиотиком. Уже все знают. За влажностью нужно смотреть, и по антибиотикам быть внимательным. Все. И такие вопросы не возникают. Я же говорю, я не помню, когда в последний раз, в принципе, я слышал, что у какого-то пчеловода забродил мед.
То есть, в принципе, абсолютно органическое, чистое производство.
Конечно.
Если без антибиотиков.
Да, если вовремя его откачивать, не раньше времени, то у него влажность будет, не будет высокой. Это как бы нормально, если он уже зрелый.
А, кстати, можно по вкусу меда понять, что там есть антибиотики?
Нет. Конечно,
нет. Абсолютно нет.
Никак не поймете. Тут даже, знаете, такой момент, содержание антибиотика в меде, когда даже оно выходит, какая-то тысячная доля грамма, чтобы вы поняли. Но почему так внимательно к этому относятся там наши коллеги с Европы, там, со Штатов и со всяких развитых стран? Потому что тут же учитывается такой момент, что если вдруг вы потребляете продукты с содержанием антибиотика, скажем, там, это не только мед, там, в молоке, может быть, в мясе, может быть, то потом вдруг, если вы заболеете и вы решите, и вам нужно будет использовать антибиотики для лечения, они уже не будут иметь того эффекта, потому что человек уже привык.
Ну, просто по молоку и по мясу можно понять на вкус, что там
как?
Есть антибиотики.
Как вы поймете?
Да нет, все говорят, так даже вот по тем же самым по курице, например.
Нет такого. Нет такого. Вы даже ведро, мне кажется, ведро молока, не знаю, тот же самый, ну, какой там антибиотик, любой назовите.
И ни одного не знаю, я не особо в этой теме.
Хотел сказать, с головы вылетел. Ну, цефтриаксон, ладно, хорошо, цефтриаксон добавьте, размешайте, и как вы поймете, что там он есть? Конечно, вы не поймете. А тем более в меде там какая-то тысячная доля грамма. Это никак не понимаешь.
Не знаю, у молока частенько бывает какой-то, ну...
У молока частенько
медицинский
бывает...
Медицинский вкус.
Ну, это я не знаю, почему.
Ну, еще частенько да запах бывает.
Ну, да, понятно. Ну, запах понятно, почему.
Ну, да.
Ну, это так же и с медом бывает. Знаете, мед, он впитывает запахи очень сильно. А в основном у нас где держат мед? Где-то в сарае. И вот бывает, что там крышку, если плохо закрыл, пчеловод потом привозит мед, и ты открываешь, и просто вот этот запах сарая... Ну,
сырости, да, вот какой-то,
да,
может
он,
быть,
он
мокрого дерева.
Да, он впитывает вот эти все неприятные запахи. Ну, потом, конечно, когда мы его уже под стандарт подгоняем, уже этого нет ничего. Но опять же, я хочу объяснить, что значит подгонять под стандарт. Есть 10 пчеловодов. Они привезли мед с 10 разных каких-то регионов, грубо говоря. Мы этот весь мед купажируем. И все подгоняем под один этот. Одна влажность, чтобы у меда была, плюс-минус один вкус, потому что есть емкости, которые все это смешивают. Это же, ну, то же самая система, что с молоком, я бы сказал. Есть 10 молочников, они все привозят на одну базу, и вот в одной базе все это смешивается. Ну, как бы это вот то же самое у нас.
Ну, бывают, наверное, такие виды меда, которые надо больше подогнать под стандарт, какие-то там,
да,
меньше,
нет.
Но так как оно все смешивается, все это
там
происходит
по вкусу
одинаково.
В основном, там в основном по вкусу и по региону.
А вот этот вот белый мед, например, вы тоже под стандарт подгоняете?
Ну, конечно.
То есть любой, в принципе, вообще? А бывает такое,
любой.
Что вам привозят мед, а он уже идеальный?
Нет. Мы его в любом случае будем купажировать и перепроверять. Ну, потому что как мы поймем? Не бывает же такого.
То есть все равно какие-то,
конечно, конечно,
манипуляции
там же проводят? Конечно, там же... На этикетке название нашей компании мы несем за это ответственность. Соответственно, мы должны все проверить.
То есть получается, что мед, который прошел через вашу компанию, он угу. действительно соответствует всем стандартам, 100%. Он сертифицирован и все и так далее.
100%.
А если какая-то мелкая фермерская вот эта вот пасека, то, возможно, он вкусный этот мед, угу. он правильный мед, но угу. он, скорее
может,
всего...
Может, и проходит. Может, он тоже проходит по всем стандартам, я не знаю.
Но
я...
у него нет, скорее всего, сертификата, да?
Ну, сертификат вряд ли есть. Потому что обычно сертификат делается на партию. Вот, допустим, mm-hmm. по экспорту на каждый экспорт, который проводится, готовится отдельный пакет документов. Отдельно мы проверяем каждую партию, отдельно готовим документы, и каждая партия отдельно отправляется. Она не из общего числа. Как бы это не так, что на складе 100 ведер стоит, пришел там 3-4 ведра, забрал, убрал. Это вообще не так. Перед тем, как отправить клиенту, мы... отдельно отбраковываем, как бы, ну, отбраковываем от слова брак, но неправильно я сказал. Скажем, вот клиенту нужно 200 килограмм, не знаю, узгенского меда. Все. Мы берем эти 200 килограмм, которые как бы у нас уже есть, отсортировано. Мы берем 200 килограмм, убираем отдельно, с каждого ведра берем... ложкой набираем все в одну образец, отправляем этот образец клиенту, где он уже на своей территории проверяет по своим стандартам. И когда мед проходит эти анализы, когда клиент говорит, все в порядке, вот эти 200 килограмм, которые мы уже сюда отсортировали, именно это мы отправляем ему.
сложный процесс.
Ну, тут нужно быть щепетильным, потому что малейший промах – это же расходы.
Ну, это расходы, и, да. Как вы говорили, это все-таки престиж страны.
Да, это все опасно, очень опасно.
Ну, и не могу не спросить. Очень часто мы видим, ну, на тех же самых медовых ярмарках или просто, может быть, какие-то в магазинах мед. И там есть такая добавка, подпись «био», «органик» и так далее. Но на самом деле это просто маркетинговая уловка, я так полагаю.
По меду, смотрите, чтобы мед был органическим, это вот даже по международным каким-то стандартам, должна быть буфер-зона. То есть пасека должна стоять в таком месте, где вокруг, в радиусе 10, кажется, километров или 12 километров, это вот куда пчела может достать, чтобы машины не ездили, поля не удобрялись, никак не обрабатывались, как бы это вот органика, это вот что-то вот такое дикое, правильно? Как будто с дикой природой.
Чистая вода.
Да. И, ну, так же никто не заморачивается. Ну, это тяжело,
физически
да.
Дорого,
плюс еще и финансово дорого. Почему? Если пчеловод решил перейти на органику, он должен новые улья, новые пчелы, новые рамки. Как бы все это, потому что так говорят, что там 3 или 5 лет это все держится еще до сих пор на рамке. Следы предыдущей пчелы.
То есть органика это тоже очень дорого,
конечно.
Поэтому это просто... Ну...
Но у нас нет. Плюс в каждой стране своя органика, знаете. Мы думали над этим. Мы этот вопрос, признаюсь, мы тщательно изучали. Органический сертификат Кыргызстана не котируется в Казахстане. А Казахстана в России не котируется. А
везде свои стандарты.
А в России,
да.
В Европе не котируется. А европейский не котируется, скажем, ну не знаю, в Штатах. Вот так. И каждый раз, если вы хотите иметь сертификат, который... проверен, скажем, экспертами Соединенных Штатов Америки, ты должен их привезти сюда. Они должны это все проверить. Вот ты должен заплатить за их билет, за их проживание, в целом за сертификацию этого всего и получить органический сертификат на 1 год.
И то только, который действует, например, ну вот где-нибудь там в Америке.
Год, да.
То есть, по сути, тогда, если получается, мы получаем сертификат именно наш, кыргызский, то этот мед будет не экспортным, он будет, скорее всего, просто
нет, почему
для...
он будет? Он будет экспортным, с ним может быть все в порядке, но он не будет считаться эко.
А, ну все.
Начнем с того, да, давайте называть вещи своими именами.
Будет соответствовать стандартам, но, например, неорганическим.
Неорганическим, да.
Люди... Тогда это просто получается маркетинговая уловка
все-таки. Да, это в основном маркетинговая.
Обидно. Но, тем не менее, спасибо вам большое. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас был Каракетов Хамид Казимович. Это президент Кыргызского союза пчеловодов и учредитель Дарыов Тяньшаня и человек, который знает о пчелах и медах все и много-много больше.
Немного больше, чем вы. Вот.
Спасибо большое.
Вам спасибо. Всего доброго.
Утро хорошего дня!